Андрей Валентинов. Дезертир. Вполне справедливо утверждение, что в этом мире нет ничего мертвого. И то, что мы называем мертвым, лишь изменилось. История сделает только одно. Она пожалеет людей, всех людей. Ибо всех постигла горькая доля. Томас Карлейль. История французской революции. Действие первое. Некий шевалье пытается найти синий циферблат. Или Париж в 1793 году. Небо было серым и плоским. Оно находилось совсем рядом, только протяни руку. Но я знал, это мне не по силам. Я не мог двинуться, не мог даже закрыть глаза, чтобы очутиться в спасительной темноте. Все потеряло смысл перед беспощадной истиной, близкой и безликой, как эта неровная, шершавая небесная твердь. Я умер. Я умер. И умер давно. Голоса возникли внезапно, неясные и приглушенные, хотя говорили, как мне почудилось, совсем рядом. Вначале я не мог разобрать ни слова, но затем смысл стал доходить, словно кто-то, сжалившись, вновь даровал способность понимать уже ненужную мне человеческую речь. Те, что никак не хотели оставить меня в покое, были чем-то недовольны. Голоса звучали раздраженно и зло. «Еще один!» «Да пошли отсюда, он же мертвый!» На миг я испытал облегчение. «Да, я мертв. И пусть меня оставят в покое, одного, под серым холодным небом». Но голоса не стихали, они звучали все ближе, и вот небо дрогнуло. Вначале я не понял, но затем кто-то далекий и невидимый подсказал. Меня приподняли, мне повернули голову.
«Хорош! Да брось его, сержант, вон их сколько!»
Надо мной склонились тени, неясные, размытые контуры, в первый миг показавшимися громадными, неправдоподобно высокими. Небо исчезло, мою голову вновь повернули. Темная тень коснулась шеи. Удивленный свист. Призрак, склонившийся надо мной, распрямился.
«Живой! Гражданин лейтенант, этот жив!»
«Жив?» Я хотел тут же возразить, но не смог даже шевельнуть губами. Наверное, этот, кто подошел ко мне на войне совсем недавно, если путает такие очевидные вещи. На войне. Я вспомнил. Меня убили на войне. Но не в бою, а как-то иначе. Впрочем, это уже все равно. Сейчас тот, кого назвали лейтенантом, подойдет и велит оставить меня в покое. Я мертвый. Все, что со мной хотели сделать, уже сделано. Второй призрак, такой же неясный, еле различимый на фоне серого неба, на миг оказался совсем рядом.
Да, живой. Странно, он же весь в крови.
На миг я ощутил обиду и злость. Что они там, ослепли? Почему меня не хотят оставить в покое? Что им нужно?
«Приколоть, гражданин лейтенант!»
Ха, если бы я мог усмехнуться, то, конечно, сделал бы это. Нашли чем пугать меня, мертвого.
«Погоди, гражданин Посье!» «Посмотри документы!»
Меня вновь приподняли. Темное пятно оказалось у самого лица. Кажется, обшаривают карманы. И я вновь ощутил злость. За такие вещи расстреливают. Мародеры! Ох, был бы я жив! Снова свист, удивленный, даже растерянный.
«Деньги! Ого! Гражданин лейтенант!»
«Фальшивые?»
На мгновение мне захотелось, чтобы деньги, которые они вытащили у меня из карманов, оказались непременно фальшивыми. Из олова или даже из свинца, еле покрытого серебром.
«Настоящие вроде. Гражданин лейтенант, вот, вот!»
«Что это?»
Заминка. Тени были по-прежнему рядом. Что-то их заинтересовало. Что-то необычное. И я уже понимал, не деньги. Что-то лежало у меня во внутреннем кармане. И это что-то сейчас внимательно разглядывается теми двумя, которые никак не хотят оставить меня в покое.
«Гражданин, гражданин Шалье!»
Голос звучал совсем по-другому. Негромко, виновато. Тень склонилась совсем близко.
«Гражданин Шалье, вы меня слышите?»
И вновь хотелось объясниться. Я не Шалье. У меня была фамилия, было имя. Когда-то, когда я был жив. Но эта фамилия звучала совсем иначе. Наверное, меня спутали с каким-то другим человеком, с гражданином Шалье, который действительно жив, которому, конечно же, надо помочь.
«Да».
Вначале я не понял, откуда донесся голос, но затем с изумлением сообразил, что это мои губы шевельнулись, и это я попытался ответить. Негромко, еле слышно.
«Гражданин Шалье!»
Теперь в голосе лейтенанта звучала радость. «Все в порядке. Вы среди своих.
Я лейтенант Дюкло из роты Лепелетье. Сейчас позовем врача».
«Не надо, лейтенант. Я не ранен». Я ответил, не думая, хотя и не солгал. «Врач мне не нужен, и я не ранен». Но откуда-то издалека, словно с края света, донеслась странная мысль. Солгал не я, солгал он. Я, кем бы я ни был когда-то, не среди своих. Свои не называют друг друга нелепым словом «гражданин». И в той армии, где я когда-то служил, не было и не могло быть никакой роты Лепелетье. Роты должны иметь номера. И вдруг я понял, что призраки исчезли. Вместо неясных расплывчатых силуэтов передо мной были люди. Обычные молодые парни в синих шинелях с белыми ремнями. Тот, что слева, наверное, лейтенант, на его треуголке я заметил большую трехцветную кокарду.
Трехцветную.
Я ощутил какую-то странность. Кокарда не должна быть трехцветной. Она должна быть белой. И шинели не могут быть синими. Синие носят враги. Все стало на свои места. Синие. Мы так и называли их. Синие. Каратели. Убийцы. Рота Лепелетье. Кажется, тот, кем я был раньше, слыхал о такой.
«Вы из внутренней армии?»
«Так точно, гражданин национальный агент! Только вы не разговаривайте. Нельзя вам!» «Эй, где там врач?»
«Национальный агент!» Эти слова мне ничего не сказали, но теперь я уже понимал, что случилось. Меня приняли за другого, за национального агента Шалье, который, в отличие от меня, жив и даже не ранен. И виной этому документ, тот, что вытащили из внутреннего кармана моего камзола. И вдруг я вспомнил, как выглядит этот документ. Большая, плотная, чуть желтоватая бумага,
сложенная вчетверо с загнутым уголком. Да, эту бумагу я помнил, как и то, что не имел к ней никакого отношения. Мне ее дали перед самым концом, перед тем, как я увидел склонившееся надо мной серое небо.
«Где тебя носит, гражданин? Скорее!»
Эти слова относились явно не ко мне. Рядом были по-прежнему двое, но вместо молодого парня в треуголке, того, кого лейтенант называл гражданином Пасье, оказался кто-то другой, средних лет толстячок с небритым подбородком и в совершенно штатского вида шляпе.
«Где тебя носит, гражданин Леруа? Скорее!»
Сейчас все выяснится. Этот Леруа, неужели нельзя сказать господин Леруа, явно врач. И каким бы он ни был скверным врачом, он, конечно же, определит, что я мертв. И тогда меня оставят в покое. В покое. Большего мне не хотелось. Да и невозможно мечтать о чем-либо другом, такому, как я. Ведь мне уже ничего не надо. И тут я вновь ощутил беспокойство. Нет, я ошибался. Что-то мною не сделано. Что-то важное. Да, в этом-то все и дело. Они принимают меня за живого, потому что я сам не могу отпустить себя. Серое небо совсем рядом, но туда дорога закрыта, потому что не сделано нечто важное. Настолько, что я готов притвориться живым, как бы нелепо это ни звучало. Я ощутил холод. Кажется, кто-то, наверное, все тот же гражданин Пасье, нескладный рябой парень в косо сидящей шинели, принес воду, много, целое ведро, и сейчас этот с небритым подбородком пытается что-то сделать с моим лицом. Они что, решили меня умыть? Я чуть не рассмеялся, но затем сообразил — кровь. Ведь я весь в крови, лицо, рубашка, камзол, плащ. Я истек кровью. И незачем отмывать ее. Впрочем, сейчас все выяснится.
«Что с ним?»
Голос лейтенанта резкий, нетерпеливый. Гражданин Леруа почему-то медлит с ответом. Экий бестолковый. А может, мне попросить этих в синем сделать то, из-за чего я не могу успокоиться? Конечно, они враги, внутренняя армия, шайка озверевших от крови санкюлотов. Убийцы и грабители. Я воевал с ними, пока был жив. Но я мертв. У мертвых не бывает врагов. Я попрошу, и они сделают. Но для этого надо вспомнить, что именно мною было не исполнено. Я должен приехать. Нет. Нет, я должен найти. Но ничего не вспоминалось, а тот, кто подсказывал мне откуда-то с края света, замолчал.
«Странно. Я не могу найти рану. По-моему, он не ранен, гражданин лейтенант».
«То есть как? А кровь?»
Я чуть не фыркнул от возмущения, слушая этот вздор, но решил пока не вмешиваться. Разница между живым и мертвым слишком очевидна. Ее заметит даже гражданин Леруа, пусть он и трижды шарлатан. Жаль, я ничего не могу вспомнить. Сейчас они уйдут.
«Наверное, контузия, гражданин лейтенант. Это, похоже, не его кровь. Меня вновь приподняли, осторожно сняли плащ, чьи-то пальцы расстегнули рубашку». «Да...» — лейтенант изумленно покачал головой. «Странно, гражданин Шалье».
Стало ясно, от меня не отстанут. Я кажусь им живым, но может воспользоваться этим?
«Я не ранен, гражданин лейтенант».
Слово «гражданин» далось с немалым трудом, но дальше пошло легче. Даже голос окреп, и я вдруг понял, что могу двигать руками, могу приподняться.
«Я не ранен, меня контузило».
«Ясно». Лейтенант резко встал. «Носилки!
Живо!»
«Погодите!» Я попытался подняться, меня тут же подхватили и помогли присесть. Небо исчезло. Я увидел поле, голые черные деревья и дорогу, узкую, неровную, ведущую куда-то за дальний лес. «Число! Какое сегодня число?»
«Первая фримера, гражданин Шалье. Первая фримера второго года».
Я даже не удивился, хотя прекрасно помнил, что месяцы в году называются иначе. Пусть будет фример, пусть будет второй год. Не это сейчас важно. «Где мы?»
«В трех лье от Лиона, гражданин Шалье. Мы получили приказ вернуться в Париж. Лион...»
Слово упало в пустоту. Мне ничего не говорило это название. Хотя нет, что-то вспомнилось. И это что-то было слишком очевидным. Я умер в Лионе. Бротто! Конечно, моя смерть называлась именно так. Бротто! Но что это? Имя? Кличка?
«Если вам нужно в Лион, гражданин Шалье, мы...»
«Нет. В Лионе мне делать нечего. Незачем вновь глядеть в глаза собственной смерти. Но мне не нужен и Париж. Мне нужен... синий циферблат». Странное название на миг удивило, но затем я понял. Тот, кто подсказывает мне откуда-то с края земли, наконец сжалился. «Синий циферблат! Я должен добраться туда. Добраться как можно скорее, иначе будет поздно. И так потратил я слишком много времени, пока лежал здесь, возле голого черного поля, рядом с такими же мертвецами, как я сам».
«Хорошо».
Я отстранил руку сержанта, пытавшегося поддержать мой локоть, и медленно встал. Теперь я уже мог видеть все — поле, лес, красные черепичные крыши деревни на горизонте и толпу небритых парней в плохо сшитых синих шинелях. Рота Лепелетье — те, кого мы не брали в плен. Каратели из внутренней армии, месяц назад переброшенные из Британии. Там они входили в состав третьей адской колонны генерала Россиньоля. Да, тот, кем я был раньше, помнил все это — и многое другое. Но теперь это не имело значения. Эти голодранцы, не умеющие даже правильно подогнать шинели, не способные отличить мертвеца от живого, отвезут меня в Париж. Теперь я был уверен. Синий циферблат. Что бы ни означали эти странные слова, синий циферблат находится именно там. Я постараюсь успеть. Я должен успеть. Живой ли, мертвый? Не имело теперь никакого значения. Небо вновь стало далеким и тусклым. Тяжелые тучи закрывали солнце. Так и должно быть, ведь сейчас уже фример. Фример — последний осенний месяц второго года республики. Французской республики, единой и неделимой, основанной на вечных и священных принципах свободы, равенства и братства. Свободы от Бога и совести, равенство перед ножом гильотины и братство в безымянных братских могилах, присыпанных негашенной известью. Пока я был жив, я делал все, чтобы уничтожить чудовище. Жаль, не хватило жизни. Жаль, что даже сейчас мертвому мне приходится быть среди врагов. Рота Лепелетье, именная, отборная, из последних подонков предместья Сен-Марсо. Теперь я помнил и это. Странно, но ненависть исчезла, словно оставшись где-то там, в ушедшей жизни. Теперь мне было все равно. Я мог откликаться на прежде ненавистное слово «гражданин», говорить с этими парнями в синих шинелях, даже улыбаться. Теперь это уже не имело значения. Итак. Я смотрел в тусклое, покрытое тяжелыми тучами небо и слушал, как скрипит несмазанными колесами телега. Мы ехали медленно, останавливаясь в каждой деревне, и мне то и дело хотелось поторопить лейтенанта Дюкло, чтобы он не медлил. Мне надо найти синий циферблат. Он был где-то впереди, я чувствовал это. Чувствовал, но каждый раз заставлял себя сдерживаться. Да, я спешу, но торопить этих парней нельзя. Идти быстрее они не могут, обувь плоха. У большинства ноги разбиты в кровь, и любой нормальный командир остановился бы в ближайшей деревне минимум на неделю. Лейтенант Дюкло делает, что может. Мне даже начал нравиться этот нескладный парень, из которого в настоящей армии вышел бы неплохой сержант. К сожалению, сын мебельщика из Сен-Марсо выбрал другую дорогу. И очень жаль, что он слишком любит поговорить. В каждом селе лейтенант непременно выступает перед испуганной толпой крестьян, разъясняя им суровую мудрость конвента, решившего сравнять с землей город Лион и основать на его месте свободную коммуну. И сейчас в дороге он, не имея слушателей, то и дело подходит к моей телеге, пытаясь завести беседу. Хорошо еще гражданин Леруа каждый раз объясняет ему, что национальный агент Шалье – нуждается в покое и отдыхе. Гражданин Леруа не оставлял меня своей опекой. Я уже успел наслушаться о контузиях, черепно-мозговых травмах и всем прочем, имеющем, по мнению ротного эскулапа, ко мне самое прямое и непосредственное отношение. Спасало одно — лекарств в саквояже этого медицинского светила давно не водилось, а посему мне рекомендовался лишь полный покой, что меня вполне устраивало. Вначале я посчитал небритого лекаря полным олухом, но потом понял, гражданин Леруа не виноват. Со стороны я действительно похож на контуженного. Я решил не спорить, пусть все идет своим чередом.
«Гражданин Шалье, вы не спите?»
Проще всего было ответить «сплю». А еще лучше промолчать. Но, похоже, нечистый решил дернуть меня за язык. Нет, наверное, на всю жизнь выспался. Это чистая правда. Спать совершенно не тянуло. Хотелось просто лежать, глядя в небо, и ни о чем не думать. Но поговорить стоило, ведь лейтенант может что-нибудь знать о синем циферблате.
«Я хотел у вас спросить. Мы тут с ребятами, то есть с гражданами, разговаривали.
Я уже давно приметил любопытную подробность. Синие называли друг друга исключительно на «ты», как и положено истинным голодранцам Санкюлотам. Мне же все, включая лейтенанта, говорили «вы». Похоже, тут не обошлось без той бумаги, что ныне, вновь сложенная в четверо, лежит в кармане моего камзола. Толстая желтоватая бумага с отогнутым краем, большие неровные буквы, «Французская республика, единая и неделимая, Комитет общественной безопасности, именем республики, всем военным и гражданским властям, предъявитель сего гражданин Жан-Франсуа Шалье».
«Так они меня спрашивают. Вы только поймите меня правильно, господин Шалье».
В голосе лейтенанта слышалась неуверенность, и я его хорошо понимал, ибо Жан-Франсуа Шалье — национальный агент, посланный от имени республики единой и неделимой с важным и секретным поручением и имеющий право пользоваться всеми видами транспорта, равно как и изымать в свою пользу любые суммы из гражданских и военных казначейств. Мог понять лейтенанта и неправильно, а в этом случае сына мебельщика не защитит и вся его рота. Порукой тому подписи, стоящие под последней строчкой удостоверения. Страшные подписи, способные лишить дара речи даже лейтенанта из Сен-Марсо. Робеспьер, Вадье, Шевелен, Амару, Бийо, Варен.